В Москве 8 часов. У микрофона Ольга Серебряная. Сразу после выпуска новостей программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главном. В Астрахани сегодня пройдет митинг с требованием новых выборов мэра города. Совет Безопасности проголосует за отправку в Сирию международных наблюдателей в субботу. Словения и Австрия борются за право производить краинскую колбасу. В Астрахани сегодня, как ожидается, пройдет массовый митинг в поддержку требования новых выборов мэра города. С требованием перевыборов выступает бывший кандидат в мэры от «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники, которые почти месяц держат голодовку, заявляя, что итоги голосования 4 марта были сфальсифицированы в пользу кандидата от «Единой России» Михаила Столярова. Поддержать участников голодовки в Астрахань съезжаются гражданские активисты и оппозиционеры, в том числе депутат Госдумы Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Алексей Навальный. Накануне в город приехали актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак, которые лично агитировали астраханцев прийти на митинг в субботу. Свою делегацию направила в Астрахань петербургское отделение «Справедливой России», сообщила его лидер, депутат партии в Госдуме Оксана Дмитриева, которая намерена присоединиться к соратникам сегодня.
Питерская делегация – это те, кто принимали участие в выборах в качестве кандидата в законодательное собрание Санкт-Петербурга и которые находятся абсолютно в таком же положении, что и наш товарищ Шейн. Поэтому Надежда Тихонова и Евгений Барановский, они уполномочены региональным отделением «Справедливой России» представить нашу позицию и поддержать наших товарищей в Астрахани и выразить свою солидарность с их борьбой против беспредела на выборах.
Сообщила Оксана Дмитриева корреспонденту «Радио Свобода». Сторонники Столярова и «Единой России» сегодня утром намерены организовать свой митинг в поддержку официального победителя выборов мэра. В Москве сегодня пройдет две оппозиционные акции. На Пушкинской площади, по недавно сформировавшейся традиции, вновь соберется так называемый Народный оргкомитет оппозиции. Мероприятие пройдет в форме встречи с депутатом. Главной его темой будут события в Астрахани. Будет обсуждаться также подготовка к массовой акции протеста в Москве 6 мая. Об этом сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В Останкино пройдет митинг за свободу средств массовой информации, организованный партией «Яблоко». В годовщину разгрома телеканала НТВ в 2001 году участники акции намерены выразить протест против нынешней информационной политики этого канала, в частности, в связи с вызвавшим скандалом фильмом «Анатомия протеста». Мурманская областная дума практически единогласно поддержала в пятницу кандидатуру Марины Ковтун, предложенную президентом России на пост главы региона. Ранее Дмитрий Медведев отправил в отставку Дмитрия Дмитриенко, который написал заявление об уходе по собственному желанию. Из Мурманска передает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Нового губернатора Мурманской области Марину Ковтун уже успели окрестить чертиком из табакерки. Не то чтобы она не была известна в регионе, но ее работа заместителем генерального директора Кольской горно-металлургической компании не подразумевала публичности. Первую путевку в политику в 2009 году ей выписала партия «Единая Россия», от которой она стала депутатом Мурманской областной думы. А 9 апреля уже этого года президент Медведев признал за Ковтун право называться чиновником федерального уровня. Во время недавней поездки в Мурманскую область президент встречался с Мариной Ковтун и оглашал свои напутствия так, будто говорил с настоящим губернатором. И сама Ковтун, впрочем, не скрывала, что судьба ее решена, хотя до последнего момента пыталась держать паузу.
Конечно, этому предшествовали консультации, переговоры. Я встречалась со всеми руководителями нашего государства.
Пятница же 13-го стала для Ковтун днем триумфа. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Радио Свобода. Новости.
Глава МВД Рашид Нургалиев предложил провести новую реформу полиции, которую в самом ведомстве предпочитают называть оптимизацией. Об этом сообщает в сегодняшнем номере газета «Коммерсант». В рамках новой реформы, по сведениям издания, предполагается снова перераспределить силы между департаментами и управлениями и произвести переназначение в руководстве. В частности, речь идет об обязательной ротации генералов. Начать реформу планируется уже в мае этого года, однако неизвестно, будет ли она проводиться под руководством самого Нургалиева или к тому времени в связи со сменой кабинета будет уже назначен новый министр. Юлия Тимошенко по состоянию здоровья не может участвовать в заседаниях суда. К такому выводу пришли врачи из Германии, которые накануне осмотрели экс-премьера Украины в Харьковской колонии, где она отбывает срок заключения. Каких-либо иных подробностей о здоровье Тимошенко врачи пока не сообщили. Совет безопасности ООН сегодня проголосует по поводу резолюции об отправке в Сирию первых 30 международных наблюдателей, которые должны следить за соблюдением сторонами конфликта режима прекращения огня. Размещение наблюдателей – часть плана урегулирования конфликта в Сирии, предложенного международным посланником Кофи Ананом и одобренного Дамаском. Западные дипломаты надеются на принятие резолюции в течение выходных, а также на последующее увеличение числа наблюдателей до 250. Россия выдвинула ряд претензий к документу и вынесла на рассмотрение Совета безопасности более короткую версию резолюции, исключающую требование обеспечить наблюдателям беспрепятственное перемещение по всей территории Сирии, а также дать им право беседовать с любым гражданином страны. В пятницу во многих городах Сирии прошли массовые протесты оппозиции. В целом режим перемирия, действующий в стране с четверга, нарушен не был. Представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил:
что касается сирийского правительства, то мне хотелось бы подчеркнуть, что подчиненные ему силы прекратили военные действия, и мы ожидаем, что те, кто контролирует действия вооруженных групп, сделают то же самое, а также со всей ясностью доведут это до сведения господина Кофи Аннана,
сказал Джаафари. Президент США Барак Обама в пятницу вечером прибыл в город Картахена на севере Колумбии, где сегодня открывается саммит Организации американских государств. Вскоре после его прибытия у посольства США в столице Колумбии Боготе взорвалось две бомбы небольшой мощности. Никто не пострадал. Незадолго до его прибытия из Картахены были отправлены домой за неподобающее поведение 12 сотрудников американских спецслужб. По данным агентства Associated Press, офицеры развлекались с проститутками. Накануне отъезда американский президент заявил в интервью латиноамериканским газетам, что основными вопросами на саммите станут распространение наркотиков, положение на Кубе, ситуация вокруг Фолклендских островов и региональная интеграция. Вы слушали новости на волнах свободы. Выпуск подготовила и прочитала Ольга Серебряная.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В эфире заключительная, третья из передач по кинотриптиху минского режиссера-документалиста Александра Ступникова о «Мести и мстителях». Если о героях первых двух новелл фильма, Валерии Мурахе и Зиновии Кнели, я впервые узнал из этой киноленты, то про героя заключительной части фильма услышал еще почти 40 лет назад. В 1973-м его упомянул Александр Исаевич Солженицын в прогремевшем тогда по миру интервью, данном писателю Associated Press и газете «Монд». Ну а по сходству этого имени с фамилией пионера российского кинематографа Ханжонкова я запомнил. Солженицын сказал тогда:
«Вспоминается судьба Сергея Ханжонкова, отсидевшего к 1973 году 7 лет за попытку или даже намерение взорвать глушитель в Минске. А ведь, исходя из общечеловеческих забот, нельзя понять этого преступника иначе, как борца за всеобщий мир».
Много позже, знакомясь с материалами, которые мои друзья и коллеги, сотрудники Государственного архива Российской Федерации Ольга Эдельман, Владимир Козлов и Сергей Мироненко готовили к изданию в сборнике «Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе», это были рассекреченные документы Верховного суда и прокуратуры СССР, я вновь наткнулся на это имя. И дело Сергея Николаевича Ханжонкова особо заинтересовало меня, поскольку я в ту пору занимался историей иностранного радиовещания на Советский Союз. А то, что привело к аресту студента 4-го курса Минского автодорожного института Сергея Ханжонкова, было, как вы по цитате из Солженицынского интервью понимаете, прямо с этой историей связано. Правда, в 1973-м Александр Исаевич несколько ошибся в датах. К тому времени Сергей, которого он назвал борцом за всеобщий мир, уже отсидел свой 10-летний срок. Ныне о его деле много опубликовано, в том числе и в радиопередачах «Свободы». Но то, что вы услышите сегодня, в эфире впервые. Для краткого введения в суть вопроса процитируем фрагменты обвинительного заключения по этому делу и показаний обвиняемого. Думаю, о специфике этих документов, отражающей особенности тогдашней советской юстиции, специально распространяться не стоит, она очевидна.
Произведенным по делу расследованием установлено, что Ханженков, систематически прослушивая с 1958 года антисоветские передачи зарубежных радиостанций, попал под влияние буржуазной идеологии и, начиная с весны 1962 года, проводил организационную деятельность по созданию антисоветской организации.
А вот показания самого Сергея Ханженкова. Данные в судебном заседании 2 октября 1963 года.
«Я родился в поселке Усть-Утиной Магаданской области, где мой отец жил на поселении. До 13 лет я учился и жил в городе Магадане, где окончил 6 классов».
Тут, наверное, необходимо сделать следующее пояснение. Отец Сергея, Николай Ханженков, в 1935-м студент Московского института железнодорожного транспорта, был осужден по статье 58.10 на 6 лет лишения свободы за то, что в ноябре 1935-го неправильно выполнил задание комитета комсомола подготовить лозунги к празднованию 18-й годовщины Октябрьской революции. Один из лозунгов «Пусть дух интернационализма витает над нами» признали вредным, поскольку упоминавшееся понятие «дух» не только противоречило марксизму, но и давало основание назвать автора лозунга идеалистом. Оправдаться студенту не помогло и то, что лозунг – цитата из Карла Маркса. Так он оказался на Магадане, где и родился Сергей. После амнистии 1953 года семья Ханженковых переехала на жительство в Минск. А в 1957-м Николай Ханженков был официально реабилитирован. Но вернемся к показаниям Ханженкова-младшего.
С самого раннего детства я сталкивался с детьми осужденных и с самими осужденными, среди которых было много и невинно пострадавших от культа личности. Разговоры и рассказы этих лиц производили на меня сильное влияние, оставили неизгладимый след на формировании моих политических взглядов. Я как-то слишком рано понял, что в нашем обществе есть много несправедливости. Такое убеждение у меня было настолько сильным, что я не верил ничему, что говорили нам в школе о демократии, свободе и справедливости нашего строя. Примерно с 1959 года я стал прослушивать передачи зарубежных радиоцентров и постепенно пришел к выводу, что должен бороться за свои убеждения, активно их отстаивать. В 1962 году у меня впервые появилась мысль о создании организации, борющейся с существующим в нашей стране строем, а главное – политическим режимом. Как первый шаг на этом пути я мыслил взорвать глушитель передач иностранных радиостанций. Я считал, что глушитель – это символ того, против чего я восставал. С Харповицким и Алексейцевой я говорил о том, что нужно взорвать глушитель. Они со мною согласились, и мы приступили к практическим шагам. Примерно с лета 1962 года мы решили составить программу и устав организации. Конечная цель нашей программы – свержение советской власти. Методы распространения своих взглядов устно, путем листовок и совершения взрывоглушителя, то есть диверсионного акта и вообще путем террора. О терроре я написал в проекте программы, но как-то всерьез не думал об этом. Уже на следствии я понял, что террор – это случайное слово. Взрывом глушителя мы хотели показать, что в стране есть люди, недовольные властью и строем. Этот акт должен стать толчком для группировки недовольных лиц. Я считал, что у нас нет свободы, а в буржуазно-демократической республике она есть. Поэтому мне казалось, что следует вернуться назад, к буржуазно-демократической республике, чтобы при демократических свободах развитие общества пошло правильным путем. Я имел в виду строй подобной Америки. Мы думали довести до конца свои намерения, и если бы нам не помешали, мы бы сделали все, что планировали. Сейчас я ничего не могу сказать по поводу моих взглядов. У меня нет полной уверенности, что я поступил неправильно.
Тут опять требуется кратко пояснить. Виктор Иванович Храповицкий, 37-го года рождения, соученик Ханженкова по институту. Еще по делу обвиняемого проходил ранее судимый Георгий Яковлевич Серегин, 18-го года рождения, шофер скорой помощи. На его автомобиле должна была быть доставлена в Минск не разорвавшаяся бомба. А Светлана Алексейцева, соседка и подружка Ханженкова, до осени 62-го, являвшаяся членом их тайной организации во время следствия и суда, привлекалась в качестве свидетеля – У нее дома и хранили неразорвавшиеся снаряды. 7 октября 1963 года Верховный суд Белорусской ССР приговорил Ханженкова и Серегина к 10 годам лишения свободы, Храповицкого к 8 годам лишения свободы с отбытием срока наказания в трудовой колонии строгого режима. И вот у меня вопрос к создателю фильма «Мстители» Александру Ступникову. Если с героями первых двух новелл мне все ясно, они, ну, настоящие мстители за своих близких, прежде всего, то почему рядом с ними вы ставите Сергея Ханженкова? И что, по вашему мнению, сближает его с первыми двумя?
Дело в том, что когда я определился, что возьму именно трех героев для фильма, то понял, что среди мстителей, тем более с необычным поворотом судьбы и биографией, будет нетрудно найти человека времен войны или даже каких-то военных конфликтов. Я хотел уйти от какого-то стандарта, который сам напрашивался, и поэтому решил найти человека мирного времени, близкого к нашему времени или даже просто нашего времени. Начал искать, и один из моих коллег в Минске, который по-прежнему занимается журналистикой, подсказал мне именно Сергея Ханженкова. Я с ним встретился, и мне показалось, что он у меня как бы ложился или лег в общую концепцию всего этого фильма, повторяю, чтобы немножко уйти от шаблона.
Понимаете, у меня вот с чем этот вопрос возникает. Кому он мстит и за что, во-первых? Во-вторых, я понимаю, когда я смотрю это дело, его дело, не ваш фильм, я понимаю, что это одно из дел первой половины 60-х годов. Тогда, особенно в 62-64-м, был сильный всплеск, ну, недовольства властью, если угодно, в проявлениях которого органы всегда искусственно находили террористические намерения. Для примера могу сказать, что в том же октябре, когда судили Ханженкова, в Махачкале шел суд над Магомедовым, призывавшим бить коммунистов, которые якобы убили его мать. Ну, чем не мститель? Через пару месяцев, в феврале 64-го, в Свердловской области судили поклонника китайской компартии Михайлова, обещавшего, что советских коммунистов будут вскоре вешать. И тогда же вот в Новосибирской области судили некоего Коврова, распространившего листовку с призывом убить Хрущева, и Еременко еще некий человек был в Киеве, призывавший к тому же. Тогда же в начале 64-го судили в Саратовской области языка Шапошникова, сделавшего на себе террористические наколки «Долой Хрущева, смерть коммунистам и чекистам». Кое у кого из этих осужденных и оружие тогда находили. Так что они все, эти люди, пытающиеся что-то убить, взорвать и так далее, или призывающиеся к этому, они все, что ли, по-вашему, тоже народные мстители, подобные героям ваших первых новелл?
По-моему, нет, именно поэтому я бы, скажем, если бы мне кто-то посоветовал или предложил из вышеперечисленных и кого-нибудь аналогичной ситуации, я бы не взял фильм. Потому что везде и среди тех людей, которых вы перечислили, они были пусть и противниками тогдашнего советского строя, но везде есть рефрен «убить», «наказать», «повесить» и так далее. Ханженков меня заинтересовал прежде всего тем, что этот человек, безусловно, противник режима, но в то же время он как бы поднялся над какой-то личной местью кому-то конкретно, будь то непосредственно какой-нибудь начальник или в целом власть, или руководитель государства, не имеет значения. То есть это был человек, который был возмущен в сущности от имени значительной части населения, просто об этом не говорили, потому что в то время он об этом и говорит, что слушал и западные голоса, «Свобода», BBC, «Голос Америки», для того, чтобы получать информацию, просто реальную, правдивую информацию о жизни, о том, что происходит в мире, в его стране. А в условиях Советского Союза через средства массовой информации Советского Союза это было невозможно. То же самое касаемо и книг. Он же рассказывает в фильме, что его очень возмущало, почему он в библиотеках не может взять ту или иную книгу, чтобы составить свое мнение и сам решить, этот человек или чьи-то взгляды его устраивают или нет. То есть он пытался отомстить за всех, потому что он же хотел уничтожить вышку, вышку глушителя различных западных станций, именно как форма протеста. И от имени всех, которые не могли или не хотели, или боялись, или просто были неспособны это понять, чтобы высказать, уничтожить глушилку как апофеоз, как символ и режима, и замалчивания правды в этом мире. Когда я с ним встретился, и мы поговорили, я, естественно, задал вопрос Сергею, который не вошел в фильм. Я спросил его, осталась ли у него обида или какая-то ненависть или желание отомстить тем сотрудникам службы безопасности КГБ, которые вели его дело и которые дали ему 10 лет. Он совершенно искренне и спокойно ответил, что не питает никаких негативных эмоций по отношению к этим людям по одной простой причине. Во-первых, и самая главная причина, то, что он хотел сделать, то, что он думал и то, что он говорил им, и своим друзьям, и вообще, это шло у него от сердца, и он был внутренне свободен, таким же свободным и остался. Поэтому они его наказали, потому что они выполняли свою работу, ничего ему лишнего не приписали, не пририсовали и не прибавили. Поэтому он к ним не имеет никаких претензий. С другой стороны, повторяю, он сделал то и говорил то, что говорит свободный внутренний человек. Безусловно, это меня тоже привлекло, хотя, повторяю, этот эпизод я в фильм не вставлял.
Ну, а теперь давайте послушаем фонограмму третьей новеллы Александра Ступникова.
И тут класса стучит мое сердце. Вот нечто подобное. Я чувствую этот зов. Вот ты должен, ты можешь, ты должен. Если не сделаешь, значит, ты вообще... То, что другой не делает, это его дело. А вот должен именно я это, раз я это понимаю. И никто мне специально ничего не рассказывал и не внушал. Я просто видел сам. А с другой стороны, я же учился в школе. Там одно, здесь другое. Вот. И вот так вот постепенно пришел к выводу, что с этим надо бороться. Когда мы приехали в Минск, то снимали комнату. Во дворе этого дома стоял глушитель. И в первый же вечер, когда мы пришли в нашу комнату, я увидел в окно вот эти вот красные огни, вышку. И спросил у хозяйки, что это такое. Ну, да, глушитель. Это запало. Память, так сказать, нормальное явление. И появилась такая идея, а вот если его... взорвать. Чисто такая демонстративная акция. Не для того, чтобы слушать станции, а чтобы просто показать людям, какое они имеют право вообще что-то нам запрещать. Поэтому пришла такая мысль. Надо сделать что-то громкое. А вот это всем будет сразу все понятно. И кто-то задумается. Все так привыкли к тому, что могут что-то глушить, что-то не давать читать. Какое они имеют право? Чтобы люди задумались. Они бы, конечно, задумались.
Вам больше всех надо?
Не больше всех надо, но, понимаете, что-то же делать надо. Я уже решил, что что-то я делать буду. Был у меня друг в институте, который рассказал мне, что у них в деревне снаряды закапывали после войны. Не взрывали, не хватало на это ни рук, ни средств. То есть их просто закапывали в ямки. И он знает где. А с ним мы уже сошлись на каких-то вот таких вот протестных настроениях. И поехали, разыскали такую ямку, достали эти снаряды. То есть появилась и взрывчатка. Начали готовить этот самый взрыв. Кроме этого товарища у меня появился еще один. Девушка, естественно, куда без них. Ну вот, и еще появился третий, ну или четвертый, считаю девушку, который нас предал. Достали мы шрифт. И хотели подготовить взрыв и запустить с листовками, объясняющими эту акцию. Листовки каким-то образом, значит, куда-то попрятать, чтобы их потом находили. Там было бы описано, что такое глушение, что такое свобода, что такое демократия. Вот так представлялось. Вот, а самим взрывать и убежать. Этот же товарищ предложил мне отвезти ему снаряд, который я не успел допилить. Мы снаряды пилили. Вот, и предложил, привези снаряд, я его допилю. пока вы там на практике. И вот с этим снарядом я поехал к нему. И с этим снарядом меня арестовали.
А что с ним стало?
Спился. Спился. Так что он наказал себя сам. И мстить не надо. Однажды я встретился с бутылками, идет, узнал меня, что-то хотел говорить, я говорю, да, иди. И вот, вот и все. Мне его жалко. Он испортил себе жизнь, не мне, а себе.
А вам жизнь тоже испортили, получается? Сколько вам лет было?
21 год, когда арестовали. Мне нет, мне не испортили как раз. Ведь я попал в мордовские лагеря. То есть это был такой университет прекрасный. То есть там было очень интересно. Это я сейчас говорю. Тогда, конечно, было не так интересно. Тогда это все-таки лагерь есть лагерь. 8-часовой рабочий день, как и здесь. Времени свободного гораздо больше, чем здесь, потому что нет отвлекающих факторов всяких. Литературы сколько угодно. Все привозили с собой. Люди какие? Это ж смельки общества.
А на группы не были разбиты? Все-таки там, наверное, были украинские националисты.
Ой, конечно, литовцы, конечно, да.
Как друг с другом ладили-то?
Прекрасно. Все противоречия, проблемы, они за проволокой там. Здесь мы одна семья. Я считал, что сначала надо разобраться вот с этим вопросом, а уж потом там заниматься физикой и лирикой.
Хорошо, в 91-м году разобрались. Не вы, но разобрались? Или...
Вопросы остались. Вопросы остались. Но просто сейчас уже сняты все препятствия для нормального развития. Даже у нас здесь нет таких проблем. Пожалуйста, развивайтесь. Сами не хотят, это уже другой вопрос. Разная бывает несвобода. Я смерть Сталина хорошо помню. Я учился тогда в Магадане, в школе. И вот у нас, грубо говоря, так пополам класс делился. Половина плакала. Половину смеялись, но не в открытую, а так, ну, как у них дома смеялись родители, ну, не смеялись, радовались, что наконец-то вот. Вот. А половину совершенно искренне плакали.
Магадане.
Это Магадане.
В Минске наверняка было иначе.
В Минске, как потом мне уже рассказывали, здесь площадь невозможно было пробиться, туда с цветами все ломились, и милиция просто не пускала, потому что они там подавили друг друга.
А может быть, в этом мире и в этой жизни и раньше, и сегодня лучше молчать?
Мне вспомнился случай. У меня моя жена, моя ровесница, она родилась в партизанском отряде. И мама носила ее в корзиночке. А партизанам ведь приходится и там и болотами куда-то уходить, а за ними гонятся, а детские крики демаскируют. Поэтому детей, в общем-то, топили в болоте. О чем она узнала? Совершенно случайно. Уже была школьницей. А к ним приходили знакомые партизаны. И один из них погладил ее по головке и сказал, ой, какая ты выросла. А все потому, что молчала. И мы решили, ну раз ты молчишь, может и не топить, может и обойдется. Обошлось.
Может так же и жизнь?
Тогда это трудно жизнь у нас. Это существование. Это правило действует, безусловно. Подавляющее большинство людей так себя и ведет. И нельзя сказать, что это глупые люди или еще какие-то. Но они просто считают, что связываться. Само собой все устроится. Господи, столько в мире прекрасных вещей. Яхты, лыжи.
Жить и радоваться.
Конечно, конечно. Смысл жить не в борьбе, как нам говорили. Не в борьбе, а в самой жизни. Просто когда не дают жить, приходится бороться.
Трудно идти одному против всех.
Трудно, но почетно. Ощущаешь себя иначе. Самооценка. То все стоящее в этой жизни надо платить.
И расплачиваться.
Расплачиваться.
Потому что эти 10 лет, пока вы были в лагере, ваши ровесники встречались с девчонками, спали с женщинами, ели вкусное, пили сладкое, ездили в Сочи и в Крым отдыхать.
Да. Совершенно верно. Тоже жили, абсолютно верно. Тоже жили. Но я считаю, что то удовлетворение, которое я получал, самоудовлетворение, оно выше и Сочи, и еды. То есть я ощущал себя человеком.
Сергей Ханженко, герой третьей новеллы фильма Александра Ступникова «Мстители». Неудачливый и не раскаявшийся подрывник Минской глушилки. «Разница во времени». Над передачей работали режиссер Александр Аркадьев и автор программы Владимир Торц.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа, в 8 и в 14 часов дня.